Доброго дня, уважаемые слушатели «Эхо Перми». Меня зовут Анна Букатова. В эфире программа «Красный человечек». Программа, которая потихоньку превращается в последнее время такое получасовое интервью известных или интересных людей мира культуры нашей страны, которые каким-то образом оказываются в Перми. И вот сегодня у нас в гостях человек, можно сказать, известный далеко за пределами нашей страны, человек мира такой. В общем, музыкант родом из Франции Пьер Эдель, участник нашего и западного проекта «Голос», также участник, если я ничего не путаю, мюзикла «Иисус Христос. Суперзвезда». Ну, Пьер кивает, значит, все хорошо. В общем, Пьер, здравствуйте.
Здравствуйте.
Расскажите, каким это образом музыкант из Франции, француз по происхождению, так говорит по-русски? Расскажите, вы откуда, вы что, вы кто вы? Ну, и про русский, конечно.
Дело в том, что я и француз, и русский одновременно, потому что я родился и вырос в Париже, но так как мама моя русская, отец француз, она хотела, чтобы я получил русский язык, русскую культуру, вот, и понимание того, что у меня есть русские корни, поэтому я каждый год приезжал на какое-то время навестить родителей, близких, точнее, вот в Москву. Вот. И в конце 2009 года у меня затянулись гастроли, и я в итоге остался в Москве на такое длительное время.
Ну и каково это с малолетства жить на две страны настолько разные?
Угу. Я не знаю, я привык, я не могу остановиться теперь, и у меня теоретически есть возможность остаться в одной точке, да, но я как-то вот привык уже путешествовать постоянно.
То есть то, что, как я обозвала тебя, если можно так сказать, человек мира, это спасибо родителям, потому что так вышло, да?
Да, да.
Хорошо. Раз человеком мира можно стать таким образом, как становятся музыкантами? Можно на ты? Я не могу говорить
давай
тебе
на ты,
вы,
конечно,
потому что ты очень молодой.
Да, и ты тоже не старая.
Спасибо. Как становятся музыкантами?
Музыкантами?
То есть это образование, кто помог, кто научил, кто подсказал?
Мама тоже дала мне музыкальное образование, хотя мне это не очень нравилось. Но я играл на фортепиано, выступал там, учил музыкальную теорию в детстве. Вот потом я про все это забыл. У нас в Париже есть такой праздник, называется «La Fête de la Musique», праздник музыки, 21 июня каждый год. И там все могут играть на улице без специальных каких-то авторизаций, как это делается обычно, и транспорты бесплатные, то есть звезды приезжают со всего мира, там Лени Кравиц, Скорпионс, еще кто-то. И
наравне с вами, то есть совсем с детьми, с подростками?
Я имею в виду, что это бесплатно все. То есть в этом прелесть этого праздника. Можно просто сходить на Лени Кравица бесплатно, или на Скорпионс, или на там на кого угодно.
Погоди, это городской праздник?
Это городской, да. Ну, национальный, точнее. Национальный, да. Вот. Поэтому в этот день просто куча народа на улице, все занимаются музыкой, все играют. Вот либо звезды, да, либо совершенно неизвестные музыканты. И, вот. И я встретил гитариста в этот день, в 2002 году. И он пригласил меня к себе, я первый раз в жизни взял гитару в руки, и тут как бы я решил, что я хочу этим заниматься по жизни. Вот, так как был уже бэкграунд теоретический, то стало достаточно просто заниматься этим. И я, ну, мы такую группу сотворили школьную, никто петь не хотел, поэтому мне пришлось петь, вот. И так все началось.
Ну, можно было просто музыкального сделать, нет?
Ну, мы хотели играть ту музыку, которая нам нравится, рок. Поэтому там должен был присутствовать вокал. Поэтому я играл на гитаре и пел.
Вот. То есть ты начинал с рока, сейчас немножечко другой у тебя стилистика? Или я путаю?
Не знаешь, зависит просто от того, с кем я работаю. Но чаще всего у меня присутствует элемент вот гитарный, блюзовый, роковый. Даже на голосе я как бы больше такие рок-н-ролльные вещи пел. «Иисус Христос. Суперзвезда». В 70-х первый вокалист был Иэн Гиллан, группа Deep Purple. То есть это тоже как рок-опера все-таки. Вот. Это то, что мне ближе всего по духу.
А как в этом мюзикле ты оказался?
Дело в том, что перед «Голосом» в Москве мне предложили эту роль в Театре Моссовета. И я 2 месяца подряд учил эту арию, но в итоге у меня не было времени этим заняться. То есть я так и не выступил там. Хотя мне предложили, меня одобрили, вот, но времени просто не было, и все. Ну, зато у меня вот была такая подготовка к этой арии, которая очень сложно ее, сложно петь. И не знаю, может быть, когда-нибудь время появится, и я вернусь туда и сыграю роль Иисуса. Мне бы очень хотелось бы.
Слушай, я понимаю, что у нас студия, не студия звукозаписи, и если попрошу тебя спеть хоть что-нибудь, чтобы наши слушатели, у нас разная, знаешь, возрастная категория у наших слушателей, это возможно?
Да, конечно. Тогда я одену наушники.
Да, и... ну буквально
что-нибудь. Да, я просто отойду от микрофона, чтобы не пиковало. Ну, мне очень нравится группа Led Zeppelin, поэтому спою их песню, называется Lemon Song. I should have quit you long time ago. I should have quit you long time ago. I wouldn't be here, my darling, down on this killing floor. Я не слышу, но вроде
я не хочу, пиковал. Я хочу аплодировать. Спасибо, Пьер. Слушай, какими судьбами в Перми? Я знаю, тебя приглашали выступать у нас на дне рождения парка Горького. На празднике в парке.
Там была Радха Ятра, да. Такой праздник. Я очень дружу с представителями ИСКОН. Это движение Хари Кришна еще называется. Вот. И я с ними дружу уже много-много лет. И они меня частенько приглашают на вайшнавские такие ведические праздники, в том числе Радха Ятра, которая проводится в каждом городе Москвы и почти что в каждой столице мира. В Лондоне Радха Ятра там собирает, по-моему, 1 000 000 человек, если я не ошибаюсь.
У нас в России с этим послабже.
Россия самая сильная страна в этом плане после Индии.
То есть, да ладно?
Да, да, да. Да. Здесь ятра, то есть, означает community, общество. Общество вайшнавов в Москве считает много десяток тысяч представителей. Вот, то есть, это самая активная страна.
Может быть, потому что нас много,
зрения.
Потому что как-то они, ну, не на слуху, их не видно.
Вас, ну, нас не так много, у нас 130 миллионов, если я не ошибаюсь. На самую большую страну мира это не так много.
Ну да, потому что нас много просто.
Но дело в том, что нет, просто эта культура, она очень тесно связана со славянской культурой. Поэтому люди, когда читают Веды, они узнают что-то свое, какие-то отблески Древней Руси, была ведическая Русь. Вот, то есть движение, как его называют, Хари Кришна, оно базируется на ведах, на ведических писаниях. Это писания, которым много тысяч лет. Вот. И на Древней Руси люди жили примерно по такому же образу жизни, как и сегодня в таких странах, как Бенгалия, например. Вот. То есть раскопки показывают древние вайшнавские храмы и так далее.
То есть отношения с религией у тебя очень даже...
Да, это не...
Очень даже есть.
Ну, да, но это не религия, это просто...
Но современные мужчины просто этим не отличаются?
Я не знаю, это не религия, это духовная жизнь, такая духовная практика. То есть мне любая религия нравится, я изучаю и христианство, и ислам, и буддизм. Мне нравится общаться с любым человеком, у которого есть духовные поиски, неважно в какой традиции. Просто я для себя выбрал эту традицию, потому что она ответила на все мои вопросы. Но мне нравятся все традиции духовные.
В каком-то интервью ты говорил, что ну, вот это отношение к религии помогает тебе и в твоем творчестве, и успехов ты каких-то добился благодаря ей. Поясни, пожалуйста, как она тебе может помогать? Там, по-моему, даже что-то про образ жизни было.
Ну, дело в том, что мы не есть источник энергии. Если мы хотим спать, мы ничего с этим не поделаем. Мы не можем сотворить энергию, да, чтобы вдруг как бы пробудиться. То есть в какой-то момент у нас батареи разгружаются, нам нужно их снова зарядить. Это доказывает, или нам нужно есть, да? Нам нужно общаться с людьми, чтобы от них тоже получать энергию счастья. Если человек в депрессии, он не может просто вот так вот взять и выйти из депрессии. Ему нужно откуда-то взять вот это тепло, эту любовь, это счастье. Поэтому человек, который надеется только на себя, нет шансов, что он добьется успеха. А если человек понимает, что я завишу от другого источника энергии, если у него он более смиренен по жизни, тогда у него больше шансов на успех. И это может быть, допустим, страна, да, это вера в страну, вера в семью, вера в свою работу. Но самый высокий источник энергии – это Бог. Поэтому, когда есть связь с Ним, то ты получаешь бесконечный поток энергии. Соответственно, это получается так, что ты можешь воплотить любые свои мечты.
Как интересно, мы ушли от музыки.
Совершенно, ладно. Да.
Это здорово. Сейчас мы прервемся ненадолго на рекламу и потом сразу продолжим. Возвращаемся в студию «Эхо Перми». В эфире программа «Красный человечек». Меня зовут Анна Букатова. И в гостях у нас сегодня необычный музыкант, родом из Франции, Пьер Эдель. Необычно, потому что ты и выглядишь очень необычно.
Да?
Вот, кстати, расскажи. Слушатели тебя не видят. Ты весь в тату.
Да.
У тебя необычные...
Тоннели.
Тоннели. Ну, да. Как понятнее, сережки. Нет?
Это ну, прямо внутри.
Ну да, у тебя есть пирсинг.
Да,
вот,
да, да.
Расскажи об этом. Я знаю, что люди в Европе гораздо спокойнее к этому относятся. Ты так самовыражаешься или расскажи. Ты выглядишь очень интересно.
Ну, спасибо. Ты тоже, кстати. Дело в том, что мне кажется, что наше поколение намного спокойнее относится к этому всему. Неважно, в Европе или не в Европе. Но...
Пермяки тебя многие поправили бы сейчас.
Да? Ну, по крайней мере, у меня за эти последние там 2-3 дня было много встреч с моей публикой, по крайней мере, и мне кажется, что вроде все нормально, их это не шокировало. Ну, пусть даже если шокирует, я начал заниматься этим в 16 лет, первую татуировку.
То есть это самовыражение?
Мне это нравится, да, мне просто эстетика сама нравится. Во многих народах татуировка – это часть обыденной жизни и ритуалы. То есть они показывают таким образом, допустим, женщины, они не замужем или вдовы.
Это показывает тату.
Да, вот, показывает ранг социальный и так далее. Во многих христианских традициях тату – часть ритуальная. То есть, допустим, есть копты, это христиане, которые живут в Египте. Там они делают татуировки новорожденным. Такой маленький крестик на запястье копты. Очень интересное такое христианское ответвление. Вот. На юге Индии, допустим, Раджастан, там женщины делают татуировки на все лицо. Имена Бога они себе набивают. Вот.
А у тебя какая любимая твоя татуировка на тебе?
Любимая татуировка? Они мне все нравятся.
Ну, вот. Это естественно.
Но, я не знаю, вот здесь у меня...
Ну, что значит, вот смотри, вот у тебя на пальцах Джава.
Джая. Джая – это сокращенное имя моего духовного учителя. Его зовут Джая Патака.
То есть опять все, да, твои вот эти поиски духовные и...
Да, их не так много, но вот да, Джая – это мой духовный учитель. Батя.
Батя, да, это по-нашему. Скажи про встречу с пермяками. Она была у тебя совсем вот вчера, да?
Я приехал поза или позавчера.
Ну, это не так важно.
Как-то так, да.
Вот ты же с очень многими разными людьми встречаешься.
Да.
Что о нас можешь сказать?
Ну, мне кажется, очень из тех, кого я встретил, очень скромный народ, такой как бы без пафоса, которого можно найти иногда в Москве, например. Хотя в этом тоже что-то есть.
Мы друг друга называем серыми и грустными.
Да?
Тебе не показалось?
Нет, мне совсем не показалось. Мне показалось, что вы просто очень простые в хорошем смысле. То есть с вами можно общаться очень быстро, от сердца к сердцу, вот, не преодолевая какие-то вот эти вот пласты пафоса.
Которые... Душевные, назовем нас так, да?
Да, вы очень-очень душевные. Вот, по крайней мере, все, кого я встретил здесь.
Скажи, а где ты сейчас живешь? То есть также продолжаешь на две страны делиться?
Ну, вообще-то, да. Я чаще всего в Москве, конечно, но бывает, что я уезжаю на полгода, а то и больше в Париж, допустим, в течение французского
зимовать?
Голоса. Зимовать нет, потому что это самое хлебное время для музыкантов в Москве.
А, вот так.
Поэтому вот. Голос проходил зимой в России. Вот. Иногда в Индию уезжаю.
Ну вот, кстати, давай уж, раз уж мы про голос заговорили, расскажи вообще об этом проекте изнутри, как участник. Мы же видим только по телевизору, мы видим вот эти три стула известных людей, человек, который выходит, поет, нравится, не нравится, и уходит. Ты там был внутри, это удивительно, ты был на нескольких проектах, на нашем, на западном. Расскажи, пожалуйста, что было сложно, что тебя удивляло, какие там, может быть, там все друг другу волосы вырывают. Ну, я образно.
На самом деле, помимо того, что, естественно, это дает мне шанс предложить свой голос многим миллионам зрителям, да, и то есть стать более известным.
Это правда? Туда просто посылаешь заявку, если нравишься, тебя приглашают?
Да, и приглашают на кастинг. Потом еще кастинг нужно. Я слышал от многих какую-то такую теорию, что нужно платить, чтобы туда попасть.
Вот хотя
это,
спрашиваю, да.
Это совершенно нелогично, потому что люди хотят сделать качественную программу. Они хотят, чтобы было как можно больше зрителей. Соответственно, им нужно, чтобы было как можно больше талантов настоящих. Поэтому
Все зависит от тебя, да?
Ну, конечно. Зачем им брать людей, у которых таланта нет, и за какие-то копейки? Это глупо. Это же Первый канал. Поэтому им нужно качество. Вот. Во Франции, во всяком случае, немножко по-другому, потому что менталитет другой. И там намного больше разнообразия. То есть люди со всего мира приезжают. А в Москве все-таки, ну, почти что только русские, по крайней мере, русскоязычные, да. То есть это может быть люди, которые не из России, но они все-таки. У них такой славянский менталитет, или я не знаю, как правильно сказать. Вот. А в Париже были участники, которые даже по-французски не говорили. Поэтому там может быть побольше разнообразия.
А ты не думал там их удивить русской песней?
Я хотел, да. Но я не прошел вот первый прямой эфир. Но если бы я прошел, у нас с промоутерами была такая идея спеть на русском.
А вот что касается нашего шоу, говорят, ты прям поразил певицу Пелагею, которая была в жюри, и она на первых секундах, да, повернулась и сказала, он проходит, ну вот развернула свое кресло, я думаю, все смотрели это шоу.
Я не знаю, я с ней мало знаком, мы с ней общались, может быть, раз 10.
Ну, как же так? Ты же выбрал ее в свои, как там это правильно называется?
Ну, она, да, мы с ней сотрудничали, потому что повернулись только два человека, она и Леонид Агутин. Дело в том, что она начала как бы общаться со мной, а он сидел и молчал, поэтому мне, естественно, захотелось больше к тому человеку, который как бы больше...
Был расположен.
Да. Вот. Хотя я не знал ничего ни о ней, ни о нем. Не о Градском, а Билане немножко, только из-за Евровидения. Но я как бы русскую музыкальную сцену плохо знаю. Потому что не вырос на ней.
И какая-то у вас работа потом была дальнейшая с этими звездами нашими?
Нет, нет, никакой работы. Я все еще очень дружу и тесно общаюсь, и выступаю, и записываю какие-то песни с другими участниками «Голоса».
А, вот так.
Третьего, второго сезона.
То есть там не только важно победить, а да, завязать какие-то знакомства.
Мне кажется, победить — это самое такое. Ну,
самое
неважное.
Первое с конца.
Ну да. Да, да, да. Главное получить удовольствие.
Ну, расскажи, что какое удовольствие ты получил? То есть зазнакомился с новыми музыкантами, да, у вас новые проекты, где послушать, что за проекты?
На моем канале на YouTube можно найти, просто полистать. У меня там есть со многими голосятами, как говорят, вот песни, видео. Сейчас мы будем гастролировать вместе, уже гастролировали в некоторых городах. Вот с Настей Гловацких, с другими там. Вот, поэтому все на YouTube, все. ВКонтакте, все в соцсетях.
В мире интернета все в интернете.
Конечно, конечно.
Скажи, ты в России часто выступаешь, выступал, вот в Перми бывал?
Я первый раз в Перми.
Что скажешь про наш город?
Я могу сказать, что меня он удивил, потому что с виду такой очень однообразный. На самом деле есть очень интересные места, куда меня сводили, допустим, Sisters Bar или там Совесть Бар. Вот такие места, которые прям вот заходишь, там какой-то дворик такой, такое ощущение, что ты в Питере или еще где-то. Вот, мне понравилось.
А что касается города, улиц, все как-то... Вчера я общалась с московским журналистом, и он известный путешественник. И он побывал в Перми у нас, как в одном из русских городов, который недавно гремел в культурном срезе нашей страны.
И я слышал, да.
Ты слышал об этом?
Ну да, фестивали там, памятники.
Вот, посмотри, даже ты слышал. Про красных человечков слышал?
Нет.
Ну вот. И он сказал, что ваш город ужасно серый, депрессивный, я нигде такого города не видел. Mm-hmm. Что скажешь?
Дело в том, что советская архитектура не отличается чем-то таким красочным, естественно. Поэтому в любом городе Советского Союза бывшего можно найти вот эти серые, квадратные, не очень привлекательные постройки. Но как бы если останавливаться на этом, то, ну, не знаю, жить будет невозможно в этой стране. Поэтому нужно искать те места, которые как раз удивляют на фоне вот этой вроде бы, я не знаю, серых вот этих построек, да. Всегда можно найти какие-то неожиданные, вот хорошие, приятные сюрпризы.
Интересно с тобой разговаривать, а мы пока снова прервемся, да. На этот раз уже на федеральные новости. Уважаемые слушатели «Эхо Перми», доброго дня еще раз. Программа «Красный человечек». Возвращаемся в студию. Меня зовут Анна Букатова. Пьер Эдель у нас в гостях, участник российского и западного проекта «Голос», многих других музыкальных проектов, музыкант, певец. Еще раз привет.
Привет.
Слушай, а я вот не могу не спросить у человека, который родился не в России, а сейчас здесь, что ты думаешь по всей вот этой политической истории, по санкциям, скандалам, уничтожению продуктов, вообще отношения жителей мира, населения планеты Земля, как к нам?
Ну, дело в том, что...
Ты просто видишь их больше.
Есть люди, которые думают, а есть люди, которые просто... Им ставят дуршлаг, да, в головную часть, в мозги.
Это телевизор, да?
Да, это телевизор, это газеты и так далее. И они просто, если вот так немножко неприлично сказать, хавают это. И я стараюсь думать, я стараюсь рассматривать проблему с нескольких, скажем так, точек зрения. Я понимаю, что люди везде хотят одного и того же, они хотят счастья. Никто не хочет никого убивать, никто не хочет терять своих родственников, своих детей, свой дом. Никому это не нужно. Поэтому я как бы часто путешествую, и я вижу, что народ везде один и тот же, люди. Будь это в Индии, в России, в Европе, все просто хотят быть счастливыми. Никто не хочет войны. Вот. Есть элита определенная, которым выгодна война. Они продают там вот эти вот стволы, да, они продают танки, у них какие-то там контракты и так далее. Это их дело. Я не политик, я музыкант, поэтому моя. Я пытаюсь вот как-то принести счастье людям. Если я могу, если им нравится моя музыка. Вот. И я вижу, что это работает в любой стране. А политика – это политика. Я как бы я знаю, что я не могу ее изменить. Поэтому...
Ну, ты можешь ведь что-то нести в своих песнях как-то? Конечно. Или лучше не реагировать?
Да нет, но именно песни с политическим каким-то наклоном – это не мое. Мне кажется, что мы можем стать намного счастливее, не вмешиваясь в политику. Допустим, если закрыть скотобойни. Да? То есть об этом говорит Толстой, об этом говорит Эйнштейн, об этом говорит Да Винчи, об этом говорит чемпион мира по армрестлингу Алексей Воевода, великие ученые, артисты, Битлз. Вот. Если прекратить есть мясо, то в твою жизнь война она уходит из твоей жизни, потому что ты никого не убиваешь больше. А пока мы массово уничтожаем вот этих живых существ, нет шансов, что войны не будет. Потому что кто сеет раздор, получает то же самое, вот эту смерть. Вот. Это как одна из идей, да, их много есть. Есть институт брака, можно было бы как-то подкрепить его. Есть много чего, образование, да, можно было бы поработать больше над тем, чтобы наши учителя любили свою работу, чтобы они больше уважали детей, чтобы они уважали больше свой труд, чтобы они пытались как-то не как с роботами общаться, да, а с людьми, с индивидуумами. Понять, что каждый человек, он уникален. Вот. Что если у него плохие оценки, это еще не значит, что он плохой человек. Может, у него период тяжелый. Вот. То есть, таким образом, мы, каждый из нас может внести свой вклад в мир во всем мире.
Раз мы заговорили про мясо и личную жизнь, давай будем и тебя пытать. Ты не ешь тоже мясо. И даже когда сейчас мы предложили кофе-чай, ты сказал, мне воды. Мне, пожалуйста, да даже не воды. Мне, пожалуйста, кипятка. Расскажи вот про себя, ну, немножко личного. Ты пьешь кипяток? Ты не пьешь чай-кофе?
Дело в том, что я очень брезгливый с этими напитками. Я люблю кофе именно зерновое. Там такое...
А у нас зерновое, мы варим.
Ну, тогда, может быть, я у вас выпью чашечку кофе. Нет, сейчас просто не особо хотел. Сейчас у меня специфический такой период. Я на сыроедении.
Вот. То есть ты не то, что вегетарианец, ты даже сыроед.
Я вегетарианец, но у меня есть периоды, когда я сыроежу. То есть я питаюсь только фруктами, овощами, сырыми, и все. Как наш...
И вот... сколько это длится?
По-разному, неделю, две недели.
Я тебя перебила. Как кто ты хотел сказать?
Как Алексей Воевода. Вот. Он, его очень полезно послушать. Он с научной точки зрения подтверждает, вот, то есть это работы академика Углева, а также он чемпион мира. То есть он огромный, он как бык, он огромная масса мышц.
И на фруктах, овощах.
И он на фруктах, овощах живет. То есть он подтверждает, что это как бы вот этот миф о белках, углеводах и так далее, это полная чушь. Достаточно просто посмотреть на быка, на корову, да, это огромная масса мышц, питается только травой. Что доказывает, что все эти белки и так далее, они есть в траве. Как минимум, просто в овощах, в растениях.
Хорошо, а что тогда... Давай, как мужчина европейский, назовем тебя так, все-таки не русский.
Почему?
Интересно послушать твое отношение к любви, к браку. Я знаю, у тебя есть семья. И вот в одной из моих программ тоже в «Красном человечке» был известный очень в нашей стране композитор Леонид Десятников. И я спросила у него, конечно же, тоже про любовь и брак. Он сказал, что для человека, который... Ну, действительно, предан своему делу, все-таки музыка важнее. Что ты скажешь?
Вот разные вещи. Просто брак дается не только для того, чтобы балдеть. Да? Он дается как экзамен в судьбе, чтобы мы могли отработать свою судьбу. То есть человек не может идти по жизни, просто руководствуясь своими инстинктами. У него должны быть какие-то рамки, что позволяет нам называться цивилизованным обществом, да. Вот. Поэтому брак, он отличает нас от животных тем, что у нас есть ответственность перед супругом. Поэтому это не может быть постоянное наслаждение. В какой-то момент есть проблемы, их нужно преодолевать. Если мы их преодолеем, то мы становимся сильнее, мы больше как бы уважаем себя, нас больше уважают. Это дает статус, да, человек, которому там 40 лет, он не женат, детей нет, и он не монах. К нему будет немножко меньше ему будут доверять, чем, допустим, человеку, у которого есть жена, есть дети. Потому что мы знаем, что этот человек, у него есть обязанности. Он, допустим, меньше шансов, что он подведет на работе. Потому что ему нужны эти деньги не только для того, чтобы балдеть, а для того, чтобы кормить свою семью. Поэтому этот институт брака, конечно же, он полностью развален в наше время. Но нужно, опять-таки, работать над тем, чтобы внести свой вклад.
У тебя и жена, и ребенок, то есть ты вклад вносишь, стараешься.
Я стараюсь, это, конечно же, это большая работа, но я стараюсь.
А вы же ты сравнительно, ну, если сравнивать, да, я могу назвать тебя молодым человеком, и среди моих...
Ну, мне 27, да.
Да, и среди моих друзей в 27 лет, я не знаю, один, по-моему, только... Ну, если взять человек 20-30, очень много, очень мало моих знакомых парней замужем.
Женат, да.
Женат, конечно.
Замужем, наверное, замужем скоро я. Будет, уже лет через 10, как у нас во Франции. Это уже другой разговор. Дело в том, что в России самый высокий рейтинг разводов в мире, как я знаю. Поэтому...
Мы здесь... такие безответственные.
Я не думаю, что мы безответственные. Мы поражены просто болезнью, которая как бы поражает нас уже не первый год. То есть это, если посмотреть на ситуацию страны еще до революции, да, до 17-го года, все было очень даже хорошо. Но я просто думаю, что мы принимаем какие-то вещи, которые нам не нужны, и... если мы будем стараться как-то развивать свою культуру, которая у нас уже есть и уже была, этот институт брака, он всегда был очень сильным на Руси, то все будет хорошо. У нас есть все инструменты, все, что есть, чтобы возродить настоящую сильную русскую культуру.
Как мне нравится, что об этом говорит француз. Это прекрасно. Слушай, у нас не так много времени остается, буквально полторы минутки. Всегда я спрашиваю наших гостей под занавес, какую музыку ты слушаешь. То есть, раз человек музыки и мира искусства это слушает, то есть на это стоит обратить внимание. Может быть, ты прочитал недавно книгу или фильм, точно ты видел, который тебя зацепил. В общем, давай, музыка, книга, фильм, ну, хотя бы что-то.
Хорошо, последний фильм, который мне очень понравился, французский фильм, называется «Клю-клю». Это фильм про Клод Франсуа. Клод Франсуа – это такой певец 80-х французский.
На русский-то он, наверное, может?
Я думаю, что он существует почти все
французы. Клод Франсуа.
Да. Называется «Клоклу» фильм. Вот, очень классный фильм. Насчет книг «Путешествие домой». «Путешествие домой».
Я читала. Ну, ура!
Радханатха Свами, он...
Это как раз именно та подруга моя посоветовала, про которую я тебе говорю.
А, ну вот. Ну, эту книгу все читали. Да. И Обама, и кто только ее не читал.
Это что?
Да-да-да, он был в Америке, там у него мировое турне было.
Это очень... Вот. Так, галочка у меня поставлена.
Да, насчет песен...
Себя слушаешь?
Конечно, себя слушаю, любимого. Майлз Дэвис. Майлз Дэвис, особенно раннее творчество. Вот. Очень нравится.
Ну и напоследок, в Перми очень много музыкантов, молодых ребят, я многих знаю лично, которые пытаются что-то, знаешь, чего-то пытаются. Вот ты как человек, который добился в мире музыки, конечно же, ты добился успеха уже, можно это сказать. Что ты им посоветуешь? Конечно же, секрет успеха мы сейчас не выведем, но все-таки, может быть, на что-то обратить внимание, чему-то больше уделять... Посоветуй.
Ну, надо работать над своим инструментом каждый день и слушать всю музыку, которая только попадается. И если можно, слушать именно ту музыку, которая совершенно ничего не имеет общего с тем, что мы играем. Вот.
Вот так. Да. Неожиданно. Ну что ж, дорогие друзья, это была программа «Красный человечек». Меня зовут Анна Букатова. В гостях у нас был... Все-таки я не скажу француз, я не скажу русский. Я скажу Пьер Эдель. Спасибо, что ты был у нас.
Спасибо вам.
Эхо Перми. 91.2 FM.
Новости, информация, общение.
Новости сразу после рекламного сообщения.